В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Всім привіт! 19:07 в Україні. В рубриці «Дно» сьогодні для вас у прямому ефірі працюють Вікторія Єрмолаєва та Наталка Соколенко. Цілу годину будемо говорити з вами про дезінформацію, наклеп і обман. Тема сьогоднішнього ефіру – вплив російської пропаганди на країни Вишеградської четвірки. Це Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Так, дійсно, не тільки Україна зазнає втручання Росії у інформаційне поле. Як борються з фейками та дезінформацією наші сусіди, наскільки серйозна ця проблема в інших країнах, далі у програмі «Дно» на Громадському радіо.
І з нами по скайп-зв'язку Марта Ковальська, співзасновниця і віце-президентка фонду «Центр аналізу пропаганди і дезінформації». Далі ми будемо говорити російською мовою, оскільки пані Марта не володіє поки що, сподіваюся, українською. І почнемо ми говорити, перехожу вже на російську. Добрий вечір, пані Марто.
Добрий вечір.
Добрий вечір. И хотелось бы начать разговор с того, чтобы вы для наших слушателей описали общую ситуацию с проблемой российских фейков, российской пропаганды в странах Вышеградской четверки. Насколько остро она стоит сейчас и когда она, эта проблема проявилась ярко, как давно?
Конечно, проблема серьезная, но стоит задать вопрос, можно ли вообще говорить про российскую пропаганду, про российскую проблему в странах Вышеградской четверки в целом. То есть Вышеградская четверка – это объединение 4 стран, но по сути страны разные, поэтому нужно учитывать отличия, национальные отличия всех этих стран и рассматривать российскую пропаганду, российские фейки, российскую дезинформацию отдельно во всех этих странах.
Давайте начнем с Польши. Я так понимаю, это ваша родная страна. Вот я хотела бы вас процитировать на конференции в Вильнюсе весной этого года. Вы принимали участие в этой конференции, посвященной вопросам противодействия российской пропаганде. И вот ваша цитата о ситуации в Польше, что время упущено в противостоянии российской пропаганде. То есть можно было раньше как-то предупредить это явление. Риск того, что российская пропаганда станет большой проблемой для Польши, недооценили, поскольку эксперты считали, 5% населения всего лишь владеет русским языком, поэтому для России нет особого такого плацдарма по сравнению, например, с Украиной или другими странами СНГ, чтобы развернуть свою пропагандистскую машину. Но эксперты эти просчитались. Вот я вас цитирую. И какая ситуация сейчас в Польше?
Сейчас, конечно, ситуация немного поменялась, то есть после нескольких лет, то есть 3-4 года, которые прошли с момента агрессии России на Украину, ситуация поменялась, то есть Польша, польское общество, тоже польские политики осознали проблему, то есть сейчас российская дезинформация, российская пропаганда является угрозой для безопасности страны, национальной безопасности, но также общественной безопасности. Ситуация в Польше немного другая, потому что мы реально начали исследовать эту проблему намного позже,
Немного пропадает связь, Марта. Мы немножко не услышали ваше последнее предложение. Повторите его, пожалуйста. Последнее предложение вы просто пропали.
Да, понятно. Я сказала, что ситуация немного поменялась, и мы начали заниматься этой проблемой, начали исследовать российскую дезинформацию в Польше чуть позже, чем наши коллеги из других стран Вышеградской четверки. Но ситуация меняется, есть осознание этой проблемы, есть люди, которые сейчас занимаются этим также в Польше.
Работают ли в странах Вышеградской четверки российские государственные средства массовой информации, например, радио «Спутник» или «Russia Today» или какие-то другие средства массовой информации, которые вот легко установить их связь именно с государством российским?
Угу. То есть эти средства массовой информации, они, конечно, есть в Польше, то есть есть доступ и к спутнику, есть спутник в польской версии, есть, конечно, доступ к России Russia Today, но нет инструментов, чтобы на самом деле регулировать присутствие этих СМИ в пространстве, в информационном пространстве Польши и других стран Вышеградской четверки.
Я думаю, многие из наших слушателей тоже помнят, и вы также, как резко отказался отвечать на вопрос корреспондента радио «Спутник», радио, которое принадлежит российскому государству, президент Франции Эммануэль Макрон. В странах Вышеградской четверки или в Польше были ли подобные ситуации, когда кто-либо из политиков или общественных деятелей отказывался общаться, отвечать на вопросы российским журналистам, которые работают на пропагандистских государственных СМИ?
Не знаю, были случаи отказа, но точно знаю, что мы можем привести очень много примеров, когда польские политики, пророссийские политики или польские деятели, они все-таки дают интервью «Спутнику».
Я напоминаю, что с нами на связи Марта Кувальска, вице-президент фонда Центра анализа пропаганды и дезинформации. И Марта с нами на связи из Польши. Марта, скажите, пожалуйста, чем занимается фонд Центра анализа пропаганды и дезинформации? Что входит в ваши обязанности и как вы используете информацию, которую получаете в ходе анализа этой дезинформации в Польше?
Наша главная задача — это освещение проблемы, освещение угрозы, которой становится российская дезинформация. Но на самом деле то, чего достигаем в данный момент, это объединение разных представителей разных секторов в Польше, то есть на государственном уровне и негосударственном уровне, объединить представителей этих секторов для общей деятельности против российского влияния в Польше.
Есть ли поддержка политиков вашей деятельности и говорят ли на высших уровнях власти о том, что действительно эта проблема дезинформации в Польше присутствует? Я проведу параллель с Украиной. В Украине очень много и часто говорят о проблеме фейк-ньюс, дезинформации, пропаганды Российской Федерации, информационной войны. Есть ли это в информационном пространстве Польши от политиков?
Более того, в Украине ведь запрещены российские средства массовой информации, государственные, те, которые принадлежат государству, и даже две социальные сети, Одноклассники и ВКонтакте, поскольку по этим сетям распространялась антиукраинская пропаганда.
Угу. Конечно, эти вопросы появились в общественной дебате, в политической дебате в Польше. Единственное, что этот разговор, эта дебата уходит в сторону фейк-ньюсов. То есть не только политики, а в принципе, в общем, общественная дебата про российское влияние, она сфокусировалась на проблеме фейк-ньюсов, fake news'ов. То есть нет широкого контекста для российского присутствия в Польше, для российского влияния на процессы, общественные и политические процессы. То есть поскольку мы постоянно говорим про fake news'ы, мы в какой-то момент начали вообще переключаться с этой проблемы российского влияния на проблему коммуникационной проблемы. То есть как, например, как Facebook, как эти фейк-ньюсы распространяются через социальные сети Facebook или Twitter.
Я напоминаю, что с нами на связи Марта Ковальска, вице-президент фонда Центра аналізу пропаганди і дезінформації. Ви слушаєте програму «Дно» на громадському радіо. Дезінформація, наклеп, обман. Розшифровується названня нашої програми сьогодні. В прямому ефірі в студії для вас працюють Наталка Соколенко і Вікторія Єрмолаєва.
Пані Марта, следующий вопрос. Давайте поговорим о содержании той пропаганды, которую Россия нам попытается распространять в Польше. О чем эти новости, эти фейки, на чем спекулирует Москва в информационных потоках в Польше?
Мы провели анализ информационного пространства в Польше и в других странах вместе с коллегами из других стран Вышеградской четверки и пришли к выводу, что фейк-ньюс не самая главная проблема. То есть пропаганда, дезинформация распространяется не через типичные фейк-ньюсы, а через сманипулированную информацию, то есть информацию, в которой наложены какие-то нарративы, в них заложены какие-то опинии, мировоззрения. В принципе, мы можем перечислить нарративы, связанные с антизападным видом жизни.
Да, давайте перечислим.
Все да, то есть все антизападные нарративы, антиевропейский союз, антимиграционные, конечно, темы появлялись в последнее время, анти-НАТО. Дальше нужно смотреть уже определенно по отдельным странам. В Польше, например, такие нарративы связаны с антиукраинской нарацией в СМИ, или антилитовской, или антинемецкой. То есть те самые главные болезненные места, которые существуют в данном обществе, они их используют для того, чтобы создавать какой-то конфликт, общественный конфликт, прежде всего.
И исторические вопросы также поднимаются российской пропагандой.
Да, конечно. Здесь особенно вопросы связаны с общей историей разных народов. И к тому же еще вопросы связаны с Второй мировой войной.
То есть получается, что есть манипуляции на исторических фактах со стороны Российской Федерации?
Самая главная, самая популярная манипуляция заключается в том, что Советский Союз освободил, например, освободил Польшу от фашизма. То есть Россия ставит Советский Союз как освободителя. Это нарратив, который не воспринимается польской стороной.
Вот интересно, в соседней с вами Германии есть такой же нарратив, да, что освободители русские пришли. Когда вот мне в этом году довелось побывать в Германии, и я говорила, что вы понимаете, что в составе Красной Армии, которая пришла в Германию освобождать от нацизма, ведь были не только русские, но и были и украинцы, и поэтому испытывать сантименты и чувства стыда только лишь по отношению к русским для немцев было бы неправильно. Но вы говорите, что в Польше эта идея не срабатывает. А почему?
Потому что изначально поляки не воспринимали Красной Армии как своих освободителей. Поэтому здесь эти нарративы, они могут работать на российские сантименты. То есть российская аудитория, внутренняя аудитория, она может повести на такие информации. Но польская аудитория, она этого не делает. Но здесь... здесь поляки в свое время точно определили, куда они стремляются. То есть они стремляются на Запад. А здесь возвратного пути к России нет.
Есть разные виды манипуляций, и часто Российская Федерация использует такой способ манипуляции дезинформации. То есть способ использует какой-то информационный привид, я забыла.
Повод,
да. И манипулируют им, например, недавно в газете «Речь Посполита» вышло интервью с лидером ДНР, а российские боты использовали этот информационный повод для того, чтобы сманипулировать, опять же, и рассорить часть поляков и украинцев. Вот такие случаи часто ли случаются по вашему опыту?
По опыту и по ощущению, к сожалению, украинская тема очень часто используется в российской пропаганде, в российской дезинформации в Польше. К сожалению, но это возможно для того, потому что отношения между Польшей и Украиной, они все-таки не являются стабильными.
То есть получается, что тема отношений Польши и Украины не просто иногда в новостном потоке объективной освещается, но иногда идут и перекручивания.
Да, конечно, но мы это заметили и по стороне польских СМИ, и по стороне украинских СМИ.
Безусловно,
к сожалению,
да.
Да, к сожалению, вот эта тема пользуется очень часто.
Ну, видите ли, как в Украине хоть и запрещены некоторые российские СМИ, которые принадлежат государству, но есть и некоторые местные СМИ, за которыми прослеживается российское влияние, и по этим же каналам может распространяться и в Украине российская пропаганда. Я хотела бы еще раз вас процитировать, ваше выступление на конференции по поводу противодействия российской пропаганде в Вильнюсе. Вы утверждали там, на этой конференции, что цель Кремля — рассорить Польшу с другими соседями и партнерами. Для чего это, как вы считаете? Зачем?
Деятельность России нужно рассматривать с точки зрения политических интересов России. То есть, поскольку Россия уже, наверное, поняла, что в Польше нет пророссийских тенденций, то есть, как, например, в других странах, то есть мы не станем ближе России, значит, нужно довести до момента, когда Польша не будет является ни частью России, ни частью западного мира. Поэтому самым лучшим и самым быстрым, наверное, способом поссорить Польшу с ее соседями, а дальше поссорить Польшу с другими партнерами в международных организациях.
Марта, вот мы в Украине часто видим, что у России получается сделать то, что они хотят с помощью дезинформации. Мы часто слышим от своих сограждан и от журналистов даже в том числе очень часто пророссийские месседжи, которые закладываются в эти фейки. И то есть все-таки российская пропаганда имеет влияние на украинцев. И ощущается ли такое влияние на поляков, которые потребляют эту информацию в средствах массовой информации, российских в том числе и, возможно, других?
Да, тут нужно подчеркнуть, что российская пропаганда, или лучше говорить про российскую дезинформацию, она на самом деле не идет напрямо. То есть нет прямого влияния, нет прямых тем. И если используются косвенные нарративы, например, антиевропейские или антимиграционные, они, конечно, имеют большое влияние на сознание общества, потому что те проблемы, которые близки полякам. И здесь иногда, а даже очень часто, очень сложно разделить, где идет российская дезинформация, а где на самом деле наши внутренние проблемы. То есть не только польские проблемы, но, в принципе, европейские проблемы, которые, конечно, присутствуют тоже в Польше.
Вот в той же Германии после известной истории о якобы изнасиловании российской девочки Лизы якобы мигрантами, впоследствии выяснилось, что это неправда, неправдивая история, которая фактически фейк, который родился у журналистов пропагандистского государственного канала Russia Today. И после того, как журналисты написали о том, что это фейк, был проведен социологический опрос, который показал, что порядка 80% взрослых немцев знают, что такая история была, и что это неправдивая история. И сами немецкие журналисты считают, что вот после этих событий у них в прессе появился отдельный жанр расследования происхождения фейков. Кто их написал, с какой целью? И вот читатели, слушатели, зрители в Германии очень полюбили этот жанр. Есть ли нечто подобное интерес среди поляков? Мониторят ли журналистские организации в Польше и, кстати, в странах Вышеградской четверки источники распространения фейков из России? Пишут ли о том, что вот эта история, это неправда, это фейк, это манипуляция?
Конечно. Это на самом деле сейчас и в Польше, и в других странах Вышеградской четверки самое популярное направление по противодействию российской дезинформации, российской пропаганды. То есть исследовательская журналистика, с одной стороны, а с другой стороны, всякие фактчекинговые организации, в том числе как часть разных местных СМИ. Мне кажется, здесь нужно поблагодарить на самом деле украинскую организацию StopFake, которая стала источником знаний для наших журналистов и специалистов, которые занимаются фактчекингом и дебанкингом фальшивой информации.
Я хотела бы еще один небольшой вопрос задать. Про примеры фейков. Вот приведу пример. Недавно канал «Россия-1», это российский федеральный канал, известный довольно своей пропагандистской, провластной позицией, очень лицемерный фейк выпустил в эфир. Мы все помним события в городе Керчь, в оккупированном Крыму, когда погибли студенты из-за того, что по официальной версии студент этого колледжа открыл стрельбу, тогда погиб было более 20 человек, 50 человек было ранено. Это на самом деле была ужасная трагедия, и внимание было приковано к событиям в Керчи не только украинцев, но и россиян, и других стран. А российский канал включил в эфир девушку, которую назвал свидетельницей этих событий. Они не показали ее фотографию, однако назвали ее имя и фамилию — Алина Керова. И эта девушка рассказывала, что она была в колледже во время стрельбы, что она якобы видела, что происходило, что она успела сбежать, однако увидела, как погибли ее однокурсники. Самое страшное выяснилось чуть позже после этого эфира. Оказалось, что Алина Керова в списке погибших. То есть российский телеканал, это уже даже не манипуляция, это фейк, очень страшный, потому что выяснилось также после этого, что мама погибшей девочки, увидев этот эфир, поверила в то, что она жива, и ей пришлось второй раз ехать в морг на опознание своего ребенка. Эта история ужасная и показательная, история о том, что называют журналистикой на российских федеральных каналах. Я хотела рассказать об этой истории для того, чтобы наши слушатели понимали уровень цинизма, который иногда мы видим в средствах массовой информации. Хочу спросить у вас, Марта, возможно, вы знаете примеры, наверное, не таких фейков, но фейков, которые потрясли вас.
На самом деле, я не могу вспомнить ни одного такого примера, который мы могли бы сравнить с тем, о чем вы сейчас сказали. Даже нет в Польше или в других странах Вишеградской четверки примеров, которые можно было бы сравнить, например, с девушкой Лизой в Германии или с тем же распятым мальчиком. Таких больших фейк-ньюсов в нашем информационном пространстве не присутствовало. Единственное, что, мне кажется, в этом году в Польше, например, фейк-ньюс, который сильно распространился и были даже большие дебаты в соцсетях. Это был фейк-ньюс про смерть бывшего Папы Римского. То есть журналисты повелись на эту информацию, очень быстро распространили эту информацию, но потом очень быстро тоже выяснилось, что это все за один день, насколько я помню, очень быстро выяснилось, что это не фальшивая информация, и оправдание этой информации тоже распространилось в польских соцсетях.
Я напоминаю, что с нами на связи из Польши Марта Ковальская, соосновательница, вице-президент Польского фонда Центра анализа пропаганды и дезинформации. Мы говорим о влиянии российской пропаганды и фейковых новостей в странах Вышеградской четверки. Мы сейчас посвятили первую часть нашего эфира Польше. После опроса, который вы сейчас услышите в нашем эфире, который делала Анна Мора, этот опрос касается того, каким СМИ доверяют украинцы. А мы продолжим разговор с Мартой Ковальской. Я прошу вас, Марта, оставаться с нами на связи. Очень хочется после этой записи поговорить еще также о Чехии, Словакии и Венгрии. Итак, сейчас в нашем эфире информация с улицы о том, каким СМИ доверяют украинцы.
А ми тим часом вирішили запитати у людей, яким медіа вони довіряють і чому. Серед опитаних дорогою від станції метро Хрещатик і до станції метро Майдан Незалежності переважна більшість заявила – не довіряю ніяким ЗМІ.
Ніяким не довіряю.
А чому?
Тому що брешуть везде. Говорять одне, роблять друге.
ЗМІ зовсім не довіряю, ніяким.
А новини звідки дізнаєтеся?
Чесно кажучи, читаю тільки інтернет і новини чотири останні, ну не чотири, а два останні роки зовсім не дивлюсь, не читаю.
Взагалі особо нікому не довіряю. Взагалі мало кому довіряю, особливо ЗМІ. А якщо особливо якісь такі спорні теми, типу Донбас, типу Путін, Порошенко, Гітлер і прочее, особо довіря нікому нету. Якщо я от бачу, що от іде голубь, голубь от іде.
Не дуже. А звідки ви дізнаєтесь новини? Це соцмережі чи це телевізор?
І соцмережі, і телевізор, але не довіряють ні тому, ні тому.
Скорее, нічим, да. Тільки інформація від моїх друзів.
А ось таки медіа люди готові вірити. Один респондент навіть сказав, що найважливіше – перевіряти інформацію зі ЗМІ.
Ну, всі медіа потрібно якраз критично вислуховувати, аналізувати і робити висновки. Конкурентних немає, багато. Те, що попадає під руку, те я жую, скажімо так. Брехати в нас час вміють всі, завжди. І тому, що хочеться знати істину, думай трошки.
Як вам сказати? І да, і ні. Ну, в основному, да, довіряємо, телебачення.
І канал Мега.
Це інтересні канали, це дійсно Мега, Орел і Решка.
Рибалка.
Звісно, самі такі новини, які ми довіряємо, це на подробності.
Подробності, да.
На Інтері.
Я довіряю телеграм-каналу «Новинач». Вот. Із всіх більш-менш довіряю офіційним істочникам, которые тоже содержат телеканалы и их веб-сайтам. Вот, а больше никому не доверяю. При этом ну, не очень доверяю российским сайтам.
Я доверяю британским медиа BBC News, а та украинские газеты «Украинская правда». Тому що це вже було перевірено досвідом та після розмови з колегами-журналістами.
Итак, в программе «Дно» на Громадском радио мы только что слушали опрос, который сделала наша коллега Анна Море. Она на улице спрашивала у людей, каким СМИ вы доверяете. Ну, результат вы сейчас слышали. Марта, скажите, пожалуйста, Марта Ковальская, напоминаю, с нами на связи, вице-президент фонда Центра анализа пропаганды и дезинформации в Польше. Марта, каким СМИ больше доверяют поляки, телевидение, возможно, это какие-то государственные СМИ или средства массовой информации в интернете, сайты?
На данный момент самые популярные средства массовой информации является интернет. Мы заметили понижение доверия польскому телевидению, еще наблюдаем стабильную ситуацию доверия среди поляков к радио. Но на самом деле интернет является более и более популярным, особенно среди молодых людей. И здесь нужно особенно подчеркнуть, что когда говорим про российскую дезинформацию, нужно рассматривать разные возрастные группы. То есть мы забываем, что молодые люди по-другому пользуются информацией, то есть они по-другому коммуникируют. По-другому коммуницируются между собой и по-другому ищут и смотрят на информацию в принципе.
Я бы хотела, чтобы мы также сегодня затронули ситуацию в других странах Вышеградской четверки, поговорили о Польше, остается еще Чехия, Венгрия и Словакия. Скажите, пожалуйста, Марта, какие тенденции можно прослеживать в этих странах?
То, что интересно, если сравнить страны Вышеградской четверки, есть разный уровень, скажем, общественной деятельности в контексте противодействия российской пропаганды. То есть ситуация политическая и общественная ситуация в этих странах разная, она отличается, и это тоже влияет на то, как данные страны, как данная страна противодействует российской пропаганде. Поскольку в Чехии, например, Чехия вообще является одной из стран, которая уровень сознания и уровень противодействия российской пропаганде и дезинформации самый высокий.
Марта, как вы это объясняете, как исследователь? Ведь президент Чехии Земан, он открыто выступает с прокремлевских позиций. Наша коллега, журналистка Ольга Мальчевская, ранее она работала в украинской редакции BBC в Киеве, сейчас уже в Лондоне, так вот она сделала даже документальный фильм «Чешские друзья Кремля». Тем не менее, вы говорите, что общество довольно зрело в Чехии и понимает, где пропаганда российская есть. Как это все соединяется в одной стране.
Да, есть такое противоречие в Чехии. Дело в том, что на государственном уровне в Министерстве внутренних дел есть понимание для этой угрозы и есть сотрудничество с гражданским обществом. То есть Чехия объединила те усилия гражданского общества, которые присутствуют в других странах, с работой на государственном уровне. В итоге получилось, что гражданское общество Чехии оно более активно в этом плане. В Польше, например, практически нет сотрудничества между государством и негосударственным сектором, что, конечно, сейчас пытаемся поменять, потому что мы видим большую потребность сотрудничества между разными секторами и объединения наших усилий для того, чтобы победить российскую дезинформацию.
А какая ситуация в Венгрии, на ваш взгляд?
Венгрия немного все-таки похожа на Польшу в плане, в политическом плане, хотя политическая и общественная обстановка Венгрии, ну, скажем, непростая, но там тоже есть, ну, присутствие гражданского общества и организаций, которые занимаются этой проблемой в Венгрии, небольшая, поэтому, хотя в Венгрии все-таки начали раньше исследовать эти проблемы, чем исследователи в Польше. Поэтому гражданское общество работает, но оно не сотрудничает с государством. То есть там вот проблема в возможности вообще сотрудничать между правительством, между государством и гражданским обществом.
СМИ часто манипулируют на вопросе отношений Венгрии и Украины, которые обострились в последнее время, в том числе и из-за языкового вопроса. Много манипуляций есть и на этой почве. Видели ли вы, возможно, какие-то перекручивания такой информации в контексте отношений Украина-ЕС, что очень выгодно Российской Федерации, чтобы Украина разругалась со всеми странами Европейского Союза? Видели ли вы такие сообщения в польских, возможно, СМИ?
Информации про отношения Украины и Европейского Союза, да? Ну, на самом деле это вписывается в контекст вообще информации про Украину в польском пространстве. Да, бывали информации, бывали статьи про, ну, скажем, нерешительность Украины по отношению к Европейскому Союзу, поскольку в 2015 году в Польше и, наверное, в других странах Европейского Союза была очень большая поддержка для Украины, а в какое-то время, когда выросло количество антиукраинских нарративов в польском информационном пространстве, которые мы считаем влиянием российским влиянием на наше пространство, отношение к Украине, оно немного поменялось, ухудшилось. Но сейчас, мне кажется, оно вернулось к уровню, который мы наблюдали несколько лет назад. То есть оно есть поддержка для Украины.
Что вам известно о том, пытаются ли государства Вышеградской четверки как-либо ужесточить ответственность за распространение фейков? В Германии такой закон появился уже, обсуждается, кажется, во Франции, или тоже уже он проголосован. То что касается стран Вышеградской четверки, есть ли, и на ваш взгляд, есть ли необходимость в законодательном регулировании для противодействия распространению фейков?
В этом году мы консультировали, на самом деле, на уровне Европейской комиссии эти вопросы дезинформации онлайн обсуждались. В итоге все страны Европейского Союза консультировали в своих странах эти предложения, и мы пришли к выводу, что регулирование, оно на самом деле нужно, но мы должны начать с саморегуляции, то есть не будем вводить... не будем менять законов в наших странах, но мы начнем с, скажем, неформального регулирования, то есть на уровне СМИ. СМИ должны договориться о том, что как на самом деле вестись, как нужно проверять информацию, распространять информацию. И то же самое касается других секторов. То есть идеи ввести строгие законы по этому поводу сейчас, в принципе, не обсуждаются. То есть появляются предложения, конечно, но они... они есть, но на самом деле ситуация такая, что мы не будем менять законов по этому поводу.
Марта, это очень интересный аспект о том, что журналисты решили договориться, как они будут проверять информацию и противодействовать фейкам, ну, в том числе и из России.
Я тут хочу сказать, что в Украине тоже есть такая инициатива. Недавно «Детектор Медиа» инициировал встречу руководителей и журналистов крупных украинских СМИ для того, чтобы обсудить, как можно в предвыборный период вранья глобального противостоять этим фейкам в Украине.
Но если мы говорим о противодействии иностранного происхождения фейков, так, то интересно, если вам известна эта информация, каким образом журналисты будут сообща противодействовать фейкам? Насколько структурировано журналистское сообщество в некие организации? У нас в Украине сложно с этим. Есть Национальный союз журналистов Украины. Это постсоветская структура, и многие журналисты, вот я, например, никогда не была членом этой организации и не буду, потому что я считаю, что это советский атавизм, и мы, как журналисты независимой Украины, должны создать нечто свое, но, к сожалению, нам пока не удается всеукраинскую организацию создать, уже новую, не постсоветскую. Как в Польше журналистам удается договариваться?
Пока, к сожалению, не удается, потому что наши СМИ очень сильно разделены на государственные и сейчас антигосударственные СМИ, скажем, в общем. Поэтому здесь, конечно, будет очень сложно прийти к, ну, к общим решениям для всех СМИ в данной стране. Но дело в том, чтобы те СМИ, либеральные СМИ, которые независимые СМИ, которые есть в данных странах, они продолжали разговоры, продолжали диалог по этому поводу. Здесь, конечно, еще неизвестно, как все это произойдет и чем на самом деле это закончится.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Дно» на Громадському радіо. Дезінформація, наклеп, обман розшифровується, це абревіатура. Сьогодні в студії для вас працюють Вікторія Єрмолаєва і Наталія Соколенко. І з нами на зв'язі Марта Ковальська, віце-президент фонду Центру аналізу пропаганди і дезінформації в Польщі.
Марта, скажите, пожалуйста, вот о вашей деятельности исследовательской. Какой вопрос, что касается российской пропаганды, фейков, дезинформации, манипуляции, вы сейчас исследуете, либо планируете исследовать в ближайшее время?
Сейчас мы сфокусированы более не на самой дезинформации, а на том, как она отражается на нашем обществе. Я знаю, что сейчас есть такое направление среди других исследователей в других странах, что мы должны более сосредоточиться не на механизмах, инструментах российской дезинформации, а на том, почему мы увязимые. То есть мы исследуем увязимости собственного населения, почему эта дезинформация имеет такое влияние на людей. Вот это главное направление, которым сейчас занимаемся. И еще одна проблема, которую тоже исследуем вместе с коллегами со стран Вышеградской четверки, это как российская дезинформация влияет на молодежь. То есть мы поняли, что многие исследователи сосредоточились на российской дезинформации в общем. Но, как я уже сказала, молодые люди по-другому воспринимают информацию, они пользуются другими приложениями в том числе. И нужно посмотреть их привычки и понять, как российская дезинформация может попасть к молодым людям. Потому что это будет сильно отличаться от того, как мы с вами, например, замечаем российскую дезинформацию.
Что это может быть? Компьютерные игры, аудиофейки, которые вот в последнее время стали такой глобальной проблемой для многих стран, особенно тех стран, в которых сейчас происходят выборы президента или парламента. Что-либо еще? Какие эти новые каналы, которые может использовать Россия для распространения пропаганды своей среди молодежи?
На самом деле это даже не будут информации в прямом смысле, это будут ролики и фотографии прежде всего. То есть среди молодых людей, например, Twitter, который очень популярен в скажем, профессиональной среде в Польше, он вообще не популярен среди молодых людей. А тоже есть небольшой отказ от Facebook. То есть молодые люди не пользуются Фейсбуком, они не читают ленты, они пользуются более мессенджером для того, чтобы общаться со своими знакомыми. То есть здесь меняются просто привычки, как молодые люди пользуются определенными приложениями или соцсетями. Большая опасность, конечно, в дипфейках, во всяких роликах и фотографиях, которые составляют у молодого человека мировоззрение. То есть Instagram, Snapchat и другие приложения такого вида, которые пользуются роликами и фотографиями, в том числе также YouTube.
То есть визуализация контента и отказ от каких-то более-менее понятных нам средств массовой информации. А куда еще уходит внимание молодежи? Телевизор ведь в Польше наверняка так же, как и в Украине, молодежь смотрит все меньше и меньше.
Да, конечно, телевизор вообще не является средством информации для молодых людей. Они прежде всего пользуются интернетом, скажем, в общем, в том числе соцсетями. Как уже сказала, Facebook, Instagram, YouTube — это три самых популярных соцсетей среди молодых людей в странах Вышеградской четверки.
Я напоминаю, что с нами на связи Марта Ковальская, вице-президент фонда Центра анализа пропаганды и дезинформации в Польше. И сегодня мы говорим о дезинформации в странах Вышеградской четверки. Это Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Мне кажется, что мы уже затронули тему в Польше, Чехии и Венгрии, а Словакии нет еще. Марта, расскажите, пожалуйста, о тенденциях в этой стране.
По поводу Словакии мы заметили, то есть наши словацкие коллеги заметили, что из-за инцидентов, которые присутствовали в этом году, то есть убийство словацкого журналиста, очень сильно поднялось гражданское общество. То есть выросло сознание словацкого общества. Это во-первых. Во-вторых, в Словакии, Словакия является примером страны, где очень сильно вообще развито гражданское общество и негосударственные организации. По сравнению с другими странами Вышеградской четверки, по-моему, там наиболее развитое гражданское общество.
То есть можно сказать, что в Словакии из стран Вышеградской четверки наименее эта страна влияет, на нее, точнее, наименее влияет российская пропаганда?
Ну, тут сложно, если честно, сказать, на кого больше или меньше. Ну, здесь очень много многих, то есть здесь много факторов, которые будут влиять на данное общество. Поэтому, при том, у нас нет исследований на самом деле, которые общество более увязимы на российскую пропаганду, которой нет. Так и данные просто у нас нет таких исследований данных.
Марта Ковальская с нами на связи. Скажите, пожалуйста, возможно, вы составляли какую-то инструкцию для людей, которые читают и следят за вашей деятельностью, как распознать фейк, как не попасться на удочку дезинформации, как анализировать все, что вы видите и слышите в медиа, есть ли советы от вас?
Ну, самый главный совет, потому что я считаю, что сейчас можно узнать многие организации, многие институты говорят, как узнать фейк-ньюс, но главное, чтобы сомневаться во всех информациях, которые у нас есть. То есть не хотим, чтобы люди сомневались и не верили в ничто. Главное, чтобы когда мы получим любую информацию, на минутку остановиться и подумать, правильно, это правда или неправда. То есть нужно сомневаться в своих, даже в своих собственных способностях понимать данную информацию.
В Украине даже в школах в некоторых внедряют курсы медиаграмотности и курсы критического мышления. Есть ли подобные примеры в странах Вышеградской четверки, когда школьников, студентов, возможно, в принципе, желающих учат вот этим нюансам? Какие-то такие программы?
Да, конечно, программы есть. Единственное, что это не государственные программы. То есть организации, негосударственные организации, которые посвятили свою деятельность именно этим вопросам. То есть они проводят программы, проекты, тренинги или воркшопы вместе с молодыми людьми, школьниками или студентами, а также их учителями, как узнать фейк-ньюс, как узнавать фейковые источники. И это сильно распространено во всех странах Вышеградской четверки.
Спасибо большое. К сожалению, заканчивается время нашего эфира, но у нас была очень содержательная беседа с Мартой Ковальской, вице-президентом фонда Центра анализа пропаганды и дезинформации в Польше. Это был эфир программы «Дно» на Громадському радио. И сегодня этот час с вами провели Виктория Ермолаева и Наталья Соколенко, звукорежиссер нашего эфира Игорь Анисенко. Нам остается также еще раз сказать и пожелать: проверяйте, пожалуйста, информацию, не верьте всему, что слышите. Оставайтесь с нами, слушайте, думайте.